Глава 43. Когда Джим и Тони запрыгнули на заднее сиденье такси, водитель улыбнулся им белозубой улыбкой и сказал:
«Здорово, солдаты!»
«Здравствуйте, сэр», — ответил Джим.
«Куда подбросить?» — спросил таксист, выезжая на шоссе. «Наверное, в недорогой бордельчик. В дневные часы там скидка».
«Нет, нам, пожалуйста, в аэропорт».
«Но вы ж курсанты, я правильно понял? Неужели решили дернуть со службы?»
«Нам человека встретить надо».
«Человека? Ха, или все же девок?»
Видимо, эта тема была у таксиста любимой, потому что сбить его с нее оказалось не так-то просто.
«Когда прилетает человек и откуда?»
«Он никуда не прилетает. Просто у нас в аэропорту встреча», – уже с некоторым раздражением ответил Джим. Ему не нравилось, что таксист спрашивает так много. Какое ему дело до того, кто приезжает и откуда?
«Все понял. Значит, в аэропорт», – кивнул водитель и, посигналив кому-то на дороге, выругался. «Вот же придурок! Кто ж так ездит? А, кстати, как мы поедем? По окружной или через город?»
«А как быстрее?»
«Быстрее по окружной, но через город интереснее. Опять же, мимо борделей можем проехать».
«Нам побыстрее нужно. В бордель мы отправимся позже», — сказал Тони, надеясь хоть так успокоить таксиста. На какое-то время это подействовало. Водитель замолчал, и у пассажиров появилась возможность смотреть на придорожные кафе и заправки, которые, соревнуясь друг с другом за внимание клиентов, придумывали для своей рекламы то вертящиеся на крышах фигурки, то необычные по форме двери. Возле придорожных супермаркетов теснились на стоянках автомобили, темные и блестящие, похожие на собравшихся вместе жуков. У дверей небольших ресторанчиков в обязательном порядке стояли тележки с бутербродами в комплекте с молодыми продавщицами в бикини.
«Классные тёлки, да?» – не преминул заметить таксист. «Когда-то у меня была точно такая, и даже лучше. Приходилось трахать ее по 3 раза в день, а по вечерам она еще напивалась, как лошадь. Это вынудило меня расстаться с ней, да еще дать в морду. А вообще-то баба была что надо».
Таксист продолжал увлеченно трепаться, однако вопросов больше не задавал. И Джим с Тони стали дремать. Как и всякие военные люди, они спали при первом удобном случае. Заметив, что остался без аудитории, таксист замолчал и разбудил пассажиров только когда подъезжали к аэропорту.
«Эй, солдаты, труба зовет. Ну, в смысле, уже приехали».
Машина развернулась на площади и остановилась на стоянке такси.
«Все, с вас 20 монет. Как с куста, как говорится».
Джим вытащил из кармана 20 реалов и, протянув таксисту, сказал:
«Поехали». «Куда?» – не понял тот. «Поехали, нам нужно еще в одно место заехать». «Я-то, конечно, поеду, вы платите, я еду, но вы ж хотели кого-то здесь встретить, я правильно понял?»
«У нас еще есть время, мужик», – не выдержал Тони. Ему тоже не нравилась болтливость таксиста.
«Просто нужно заскочить еще в одно место, тут недалеко, в пригороде». «Ну что ж, поехали», – сказал таксист, пожимая плечами, и, тронув машину, проехал мимо удивленного, ожидавшего очереди пассажира.
Такси мигнуло поворотником и снова помчалось к шоссе.
«Здесь куда?»
– спросил водитель, когда они доехали до восьмирядного шоссе.
«Направо и прямо», – сказал Джим, удивляясь такому вопросу.
Машина втиснулась в поток транспорта, и теперь Джим с Тони, окончательно отбросив сонливость, искали знакомые ориентиры. Это было нетрудно. Несмотря на то, что в прошлый раз приятели проезжали здесь почти ночью, сейчас они узнавали все заправки и кафе, которые были первым, что они увидели в Сан-Луисе. Минут через 20 однообразного монотонного движения по шоссе друзья одновременно подскочили, заметив впереди знакомый поворот.
«Нам туда», — сказал Джим. «Ну, в смысле, направо». «О, так это розовый город», — сказал таксист.
«Что за розовый город?»
«Отдельный загородный квартал с дорогими домами. Таких вокруг Сан-Луиса довольно много. У вас там что, дом?»
«У нас там родственники».
«Родственники? Другое дело. Теперь я понимаю, почему вы на такси катаетесь и реалы транжирите. У вас их, наверное, пропасть».
Машина сделала поворот и поехала по двухполосному шоссе. В отличие от прошлого раза, когда Джим, Тони и дядя Эдгар на этой дороге были одни, теперь навстречу попадались машины. Они были очень разными. От открытых красных ривьер, набитых смеющимися красотками, до бронированных лимузинов с затемненными стеклами, на которых катались все, от богатых бандитов до членов регионального правительства.
«Мамочка родная, каких же денег стоят эти виллы?» – воскликнул таксист, отчаянно вертя головой. «Честно говоря, еду сюда впервые. Сам бы ни за что не решился. Здесь, говорят, специальный отряд полиции имеется. Так они, если какого любопытного ловят, учат уму-разуму электрошоковыми дубинками».
«А тут и полиция своя есть?» – спросил Джим.
«Ну, а ты как думал? Мы уже два фиксатора проехали».
«Какие такие фиксаторы?» – воскликнул Тони.
«Это камеры такие, маленькие, на ножках. Полицейские ставят их на обочинах и потом у себя на посту спокойненько пьют пиво и изредка поглядывают на монитор, кто там к ним еще пожаловал. Помимо того, что им платит город, еще и местные жильцы кое-что подбрасывают. Вот они и стараются».
Джим и Тони переглянулись. Это была неприятная новость. Выходило, что в любой момент их могли остановить и начать выяснение, кто они и куда направляются. Раздумывая о новых опасностях, приятели едва не проехали нужный дом.
«Стоп, стоп, да вот здесь же!»
– одновременно закричали они.
«Что, уже приехали?»
«Да, вот этот дом», – сказал Джим.
«Что-то никто вас не встречает, ребята».
«Все нормально. Сколько с нас?»
7 реалов.
Джим подал 10, и таксист сейчас же вернул 3.
«Да ладно, оставьте себе», – переборов природную бережливость, сказал Джим. «Нет, не возьму. Я уже на вашей 20-ке наварился, когда в аэропорт приехали. Надо знать меру, а то фарт отвернется».
«Кто отвернется?»
«Фарт. Так называется наше таксистское везение».
«Понятно», – сказал Джим, выбираясь вслед за Тони из машины.
«Ждать не надо?» – спросил таксист.
«Нет, спасибо». Джим захлопнул дверь и посмотрел вслед отъезжающему такси. Если бы ему удалось все сделать быстро, машина была бы кстати. Однако не в меру любопытный таксист наверняка заинтересовался бы тем, как они с Тони будут без ключа забираться внутрь дома.
«Ничего, вызовем другое такси по телефону», – сказал Тайлер. «Это хорошая мысль».
Приятели неуверенно приблизились к воротам, не зная, с чего начать.
«Что ты предлагаешь?» –
спросил Тони, глядя на мигающие точки на секретных блоках сторожевых контролеров.
«Я слышал, что если перебраться на другую сторону, то там должна быть секретка, которую можно отключить».
«А что такое секретка?»
«Кнопка, которая отключает сигнализацию. Это для хозяина, чтобы охрана не прибежала и не арестовала его самого».
«Так что, тут и охрана есть, помимо полиции?» – спросил Тони и стал оглядываться, чувствуя еще большее неудобство. Уже то, что пока они здесь стояли, не проехал ни один автомобиль, было везением. Следовало поскорее что-то предпринять, иначе проблемы им были гарантированы.
«Слушай, а как быстро нужно нажать эту кнопку?» – снова спросил Тони.
«Да секунд 20 у нас, наверное, есть».
«Ну так давай чего-нибудь делать».
«Нужно перебираться через ворота. Смотри, никаких шипов там нет. А мы с тобой на барьерах уже натренированы. Тут только повыше подпрыгнуть нужно».
«Хорошо. Как только перепрыгнем, ты на левой стороне ворот ищешь кнопку, а я на правой».
«Договорились».
Приятели отошли к дороге и, разбежавшись, как на учениях, перемахнули через ворота. Однако, не рассчитав высоту, плашмя плюхнулись на асфальт.
«Секретки!» – напомнил Тони, и они бросились по сторонам.
Джим не нашел ничего, а Тони сразу увидел на левом столбе небольшую черную коробочку, на которой имелась широкая квадратная кнопка. Тони надавил на нее и прислушался. Ничего не произошло, и никаких посторонних звуков, вроде пожарных сирен, не зазвучало.
«Ты смотри, лампочки-то контрольные погасли», – сказал Джим, потирая ушибленное при падении место.
«Значит, получилось?»
«Вроде да. Пойдем в дом, пока нас тут не засекли».
Они прошли мимо закрытого с раскладной крышей бассейна. И Джим подумал, что больше уже никогда дядя не откроет его. Не включит вечером подсветку и не приведет девушку, чтобы развлекаться с ней в углу с джакузи.
«А мы даже не успели попробовать, что такое джакузи», – вспомнил Тони, словно угадав мысли Джима.
Дверь в дом, как и следовало ожидать, оказалась заперта. Друзья обошли его и со стороны веранды нашли подходящее для проникновения место. Одиночная рама с тонким стеклом не представляла собой серьезного препятствия. Недолго думая, Джим вышиб стекло локтем, затем просунул в окошко руку и открыл запиравший рамы замок. Вдвоем с Тони они подняли раму и забрались на веранду. Снаружи было довольно душно, а здесь совсем другое дело. Во всем доме работала система искусственного климата.
«Эх, такой дом пропадает!» – со вздохом произнес Тони.
«Ладно тебе, пошли дальше. У нас тут дело».
«А где, ты говоришь, его кабинет?»
«На втором этаже, недалеко от тех комнат, где мы ночевали».
И они пошли на поиски гостиной, чтобы подняться по лестнице на второй этаж. В доме царила все та же чистота. Звукоизоляция здания была хорошей, и тишину здесь нарушали лишь тихие щелчки датчиков климатической системы. Поднявшись по лестнице, друзья прежде всего заглянули в комнаты, где ночевали прежде. Там также был полный порядок, и постели оказались идеально заправлены.
«Как думаешь, он сам наводил порядок, или у него прислуга имелась?» – спросил Тони.
«Он мог и сам убирать. Дядя был такой аккуратист».
«А, вон та дверь из красивого дерева», – сказал Джим, указывая на дверь кабинета.
Он толкнул дверь, но она не поддалась.
«Ты смотри, заперто. А вдруг не пролезем?»
«Да ты ручку-то поверни».
Джим последовал совету Тони, и дверь открылась. Как и в прошлый раз, автоматически включился свет. И это оказалось кстати. Оба окна в кабинете были завешены плотными шторами.
«Ох, как тут здорово!» – восхитился Тони. «Я такой красивой мебели еще не видел».
Джим стал осматриваться, поскольку помнил, что дядя обещал оставить вещи именно в кабинете. Наконец он решительно открыл створку одного из шкафов и облегченно вздохнул. Его дорожный чемоданчик и потрепанная сумка Тони стояли рядышком. Обрадованные друзья тут же стали проверять сохранность вещей, но причин к беспокойству не было. Все оставалось на своих местах. И деньги, и вещи.
«Ну что, теперь можно звонить в службу вызова такси?» –
– сказал Джим. «Если бы знать, что получится так быстро, мы бы этого болтуна не отпускали», –